Вопрос о том, почему Христос родился именно тогда, когда он родился. Вот почему он не родился на 100, на 1000 лет раньше? Обычно говорят, что люди тогда были не готовы. В чем заключалась их якобы готовность к моменту Рождества? Разве не готовые люди распяли Христа через 30 лет? Разве люди в последующие 2000 лет стали лучше, чище, умнее, стали меньше убивать, меньше нарушать заповеди?
Сложно ответить, потому что этот вопрос из области толкования промысла Божия. Отчасти мы, конечно, можем что-то объяснять, но всегда надо делать, знаете, такую поправку на непостижимость промысла Божия до конца. Потому что вот все, ну, все происходящее, всю премудрость домостроительства нашего спасения видит один Господь Бог. Все остальные постольку поскольку, в том числе и святые и ангелы. Вот в меру своих возможностей, а в полноте только Он. И поэтому, когда человек пытается истолковать промысел Божий и рассуждать о домостроительстве нашего спасения, он, конечно, может оставаться в рамках допустимого, но при этом он должен, ну, трезво относиться к своим возможностям. И, кстати говоря, насчет скептиков. Вот вы говорите, что задаете вопросы с позиции скептика. И не совсем. Это не совсем позиция скептика, это, ну, позиция, скажем так, скорее оппонента церковной жизни. С этой позиции мы, безусловно, должны уметь задавать вопросы. Это само собой. Но скептицизм выражается в другом. Скептицизм – это сомнение. Скептицизм – это отказ, если брать отдельную философскую школу скептицизма как такового, это отказ от суждений, принципиальный отказ. Это признание человека, не способным выносить суждения о чем-либо. Человек может только предполагать. Уверенно о чем-то судить он не может. Я вам больше скажу. Христианство нам заповедует здоровый скепсис. Священное предание скептично. Догматика скептична. В том смысле, что она не претендует на формулировку истины. Она трезво относится к ограниченности возможностей человеческого разума для познания духовного мира. И догмат – это, скажем так, граница между истиной и ложью. Это формулировка, это обозначение границы, за которой начинается ложь. Но догматом исчерпать ту истину, которую он ограждает, невозможно. И поэтому говорить вообще о промысле Божьем, кстати, вот в частности, вот если вернуться к теме такого воинственного православия, да, говорить о промысле Божьем, о планах Божьих, о целях, преследуемых Богом через всевозможные попущения, об этом можно говорить только скептично настроенными по отношению к себе в первую очередь. Когда вот этот скепсис отсутствует, наоборот, доминирует такая уверенность в правоте и в знании намерений Божьих и что надо делать, как надо делать для того, чтобы осуществить этот промысел в ситуации попущения. Когда отсутствует вот этот здоровый скепсис, это должно очень настораживать. Даже если рассуждение вполне такое логичное, последовательное, но само отсутствие вот этого скепсиса, который продиктован смирением, смиренным, или, попросту говоря, скромным, даже хотя бы скромным, если уж не смиренным, хотя бы скромным отношением к себе и к своим способностям, к своим возможностям. Вот если это отсутствует, это повод насторожиться. В первую очередь тому человеку, который пытается рассуждать на эти темы. Просто для того, чтобы не попасть в ловушку дьявола. Видите ли, во-первых, мы уже этого коснулись чуть-чуть, несправедливо говорить, что христианство вообще никак мир не изменило. Изменило еще как. если немножечко так вот поинтересоваться, что из себя представляла христианская империя, как менялись законы, как менялись представления о нормах человеческих взаимоотношений. В конце концов, почему рабство было отменено? Все эти советские учебники о том, что якобы эта форма экономически себя уже не оправдывала, это глупости. В Советском Союзе все великие достижения экономические были во время рабства и благодаря рабству. Говорить о том, что там энтузиасты строили индустриальные гиганты, конечно, можно, да, там их доля тоже была. Без этой бесчеловечной и античеловечной эксплуатации себе подобных, вот этого, у меня нет печатных слов для того, чтобы охарактеризовать вот это вот отношение к людям, которое обеспечивало вот такую массовую эксплуатацию и постройку державы на этих горах трупов, без всяких там преувеличений.
Хорошо, в православной Руси христианской было крепостничество, фактически тоже рабство.
А что крепостничество? Опять же, я не призываю к постановлению крепостничества, но наши колхозы переплюнули это крепостничество, не знаю во сколько. Понимаете, в чем дело? Такое чувство, знаете, что когда тот или иной строй мало-помалу доходил до ситуации, когда сами по себе его формальные признаки уже утрачивали значение, и возможно было существование людей без злоупотребления этими отношениями, характерными для того или иного строя. В этот момент случалась какая-то революция, какой-то переворот, который ломал вот этот старый строй, ломал таким кровавым образом, что в итоге это уносило намного больше жизни и свободы, нежели чем к тому времени сложилось. И при этом происходили, наряду с улучшениями, происходили какие-то изменения к худшему. Вот если взять зарождение христианства. Ведь были христиане-рабы, были христиане-рабовладельцы. Но внутри вот этого дома христианского, они были братьями и сестрами. То есть вот эта формальная принадлежность раба своему господину оставалась, но она оставалась именно формально. Все зависело от того, насколько господин христианин, и насколько этот раб христианин. То же самое можно сказать и о феодализме. Я вовсе не сторонник, сами понимаете, ни рабовладельческой, ни феодальной системы. Но проблема не в них, проблема в людях. И если говорить, допустим, о том же крепостничестве, во-первых, само по себе закрепощение было процессом негативным, мягко говоря. Это ведь тоже не просто так произошло, не сразу образовалось. Да? То, что называется крепостным правом. Вообще такое, если так вот вдуматься, да, это же оксюморон. Крепостное право. По какому праву человека вдруг вот закрепощают, делают, привязывают его вот к конкретному вот участку, к конкретному господину. И настолько, что он мало чем от раба отличается, потому что его можно взять, продать вместе с этой землей, без нее, вместе с семьей или порознь. Потребовалось царское вмешательство для того, чтобы стало недопустимо продавать членов семьи раздельно, мужа и жену. А так как будто не ясно было. Нет, тут можно много говорить о минусах крепостничества. Но, опять же, отметим, что Русская Православная Церковь вносила свою лепту в том, чтобы смягчать участь холопов. Вот это печалование, да? И мы знаем прекрасно, что иногда удавалось добиваться правды, когда помещиков брали в опеку. Понимаете? То есть, видеть зло само по себе в том или ином строе, это неверно. Это отвлекает от сути. Проблема в человеке. Но если глубже копнуться, во враге рода человеческого, который человеком манипулирует. И человек, конечно, ответственен за то, что он позволяет собой манипулировать. всякий раз, когда, ну, стремясь к изменениям в социальной жизни, стремясь к преодолению каких-то социальных пороков, концентрировались именно на политических изменениях и нравственному преображению придавали второстепенное значение, совершали ошибку. И да, действительно, строй менялся, действительно, это был шаг вперед в определенном направлении. Человеческая гнусность новыми законами обуздывалась, система насаждалась другая, но при этом обязательно утрачивалось что-то ценное из прежней эпохи. Ну, это так, рассуждение дилетанта. Одно только скажу, что вот с уверенностью, вот уже не по-дилетантски, что когда мы говорим о роли церкви во всем этом, несправедливо утверждать, что церковь являлась сторонним наблюдателем или соучастием в эксплуатации. Были, да, были отдельные люди, которых можно было в этом обвинить, но они этим не представляли именно церковного настроения. А вот те, которые осознавали себя христианами, осознавали, что вообще-то мы все братья и сестры, независимо от социального положения, и что надо как-то, ну, приводить жизнь мира, который себя позиционирует как мир христианский, в соответствии с христианскими нормами, и делали все от них зависящее, этим самым они вот как раз осуществляли церковное самосознание, и этим как раз проявляла себя церковь в миру. Сейчас ведь тоже очень много соблазнов у людей, потому что они порой действительно видят такие тенденции обмерщения, но независимо от того, на каком посту человек находится, не все то, что он провозглашает или так нечаянно походя проговаривает, далеко не обязательно это является именно церковной позицией и проявлением вот церковной жизни. Наоборот, может быть даже. И как раз церковь себя являет зачастую в лице, может быть, малых своих представителей, которые даже себя и не мыслят ее представителями, просто, ну, исполняют свои пастырские обязанности, как они понимают, и по возможности влияют на состояние людей, на их способность трезво оценивать происходящее в мире, влияют на их нравственное состояние. Все никогда готовы не будут. Христа никогда бы не приняло большинство именно вот таким, каким он себя явил. Большинство в Иерусалиме радовалось и встречало его пальмовыми ветвями не потому, что он, Христос, принес миру свое учение любви и их собирается усыновить отцу. Об этом вообще не помышляли, это вообще в голову не могло уложиться, что вот это Бог и человек. Его встречали как избавителя. Он герой, обещанный пророками, тот самый, кто наконец восстановит царство Израиля, кто наконец поднимет их с колен. Вставание с колен – это, знаете, тема давняя и не только наша. Кому охота жить на коленях, да? Только люди нередко слишком большое значение придавали вот этому видимому внешнему вставанию. Вот и тогда тоже, надоело людям находиться на коленях. И вот приходит тот, который себя позиционирует как мессия, о котором говорят как о мессии, причем за него говорят его дела. Вот он уже воскресил Лазаря, уже это известно стало. Точно, все признаки. Вот еще немного, и эти мерзкие римляне покатятся отсюда. А то, что там он пришел освободить их истиной, да, познайте истину, истина сделает вас свободными, это, знаете, такие вот разговоры, которые далеко не все могут воспринять. И что интересно, заметьте, его не смели арестовывать при народе, потому что, ну, 100% его бы отбили. Его арестовывают ночью, тайно, когда, если и есть люди, то это такая горстка учеников. Ну и расчет оказался правильным, они разбежались. Вот разбежались, опять же, благодаря Христу, потому что он не допустил вот этой побоища. Да? Но если бы его посмели брать прилюдно, то так просто это бы не получилось, потому что у него был великий авторитет. И вдруг раз, и он опрокидывает все представления о себе как о Мессии тем, что является в виде немощного, в виде человека избитого, да еще и в таком виде, знаете, пародии на Мессию, в этой багрянице с этим пародийным, понимаете, пародийным терновым венцом. Это же издевательство над мечтой национальной. Кстати, у владыки Антония Храповицкого есть на эту тему интересное рассуждение, почему вот такая реакция была вот этой, ну, по сути, горстки народа. Что там, двор Пилат, это сколько туда может набиться? Для чего люди туда пришли? Они пришли не по поводу Христа. По версии митрополита Антония Храповицкого, они пришли туда выпрашивать себе вараву. Он же кто? Он же не просто какой-то там бандюган. Он национальный герой, он боевик, как нынче говорят, полевой командир. Там. В Евангелии просто от них говорится, разбойники, зелоты, ревнители, которые могли вырезать целые селения за то, что те пошли записываться, да, участвовать в переписи. То есть и наши иноннисты, вот это все вот в одного поля ягода с ними. Ну, естественно, они, вот народ пошел просить за своего. Причем не просто народ пошел, его старейшины как-то так вот это дело организовали. И появление Христа вдруг, это была неожиданность, которая в их планы никак не входила. Но эта неожиданность вызвала возмущение, потому что если он тот, кем себя позиционировал, то его, по идее, не могли скрутить, не могли вот так вот унизить, избить, да еще и сделать его орудием надругательства над национальным идеалом Мессии. Он позволяет не просто над собой издеваться, он позволяет издеваться над святыней в своем образе. Ну и плюс это известная реакция массы на жертву, когда жертва во всем виновата. В общем, тут все вместе сошлось. И дальше уже совершенно нетрудно было настроить эту определенного типа толпу. То есть это люди настроены националистически, агрессивно. Это вот, ну, Божью волю, вот эту нашу НТОСку, взяли, вот, собрали во двор к Пилату. Чего они начнут требовать? Так они еще и себе потребуют, сами еще порвут на части. И вот люди вот такого вот крайне реалистичного, агрессивного такого настроения взяли, собрались, и, чтобы вот отстоять своего борца за свободу, за идеалы. И вдруг вот такая ситуация. И именно вот такая категория орала, распни его. Понимаете, это не народные представители, это не какие-нибудь там депутаты, не какие-то там выборщики. Это стихийная собранная толпа, и в основном из людей вот так вот настроенных воинственно и таких склонных к ревности не по разуму. Вот можно часто встретить такие слова, что вот евреи отвергли Христа, зато вот язычники его приняли. Ну, да, прямо вот пробежали навстречу. Большая часть своих действительно отвергла, либо активно, придерживаясь прежних отеческих обычаев, либо пассивно, по малодушию. Сказано же в Евангелии, что многие веровали в него, но боялись исповедовать страх ради иудейского, боялись, что их отлучат от синагоги. Это тоже нам вполне знакомо, сколько вот в советское время было таких вот верующих, но не смевших декларировать свою веру никак, ни словом, ни образом жизни. Ну и только горско, не горско, все-таки это тысячи были, тысячи среди иудеев, которые приняли Христа, и либо при его земной жизни, либо потом обратились в день Пятидесятницы и позже. Ну, так они и остались Израилем, они и остались в завете с Богом. А потом что было? Эти же люди стали первыми мучениками за Христа. Они, почему не осталось никакой там вот национальной общины? Ну, они растворились. Либо потому, что их в первую очередь уничтожали, либо потому, что они просто смешивались с христианами из язычников и растворились среди них. Но это же не значит, что язычники в массовом порядке переходили в христианство. Какие страшные гонения были против христиан. Они оставались все равно горсткой. Массовое обращение в христианство начинается после легализации. А до этого больше, меньше, но все равно это малая часть. А остальные против. Либо агрессивно против, либо ну, просто не спешат присоединяться. Даже если лично симпатизируют, потому что трудно не симпатизировать людям, которые являются собой примеры естественных добродетелей, которыми нынче, кстати, пренебрегают, неверно толкуя сказанное святителем Игнатием Брянчаниновым о естественном добре, о добре падшего естества. И если говорить о готовности, то в массе готовности никогда бы не было. Но, наверное, речь все-таки может идти о готовности определенной части человечества к этому. Причем о готовности не только внутри Израиля, но и о готовности мира, к которому вот эта горстка, вот эта закваска должна была пойти. И сказать, что мир был таким же, ну, не знаю, вряд ли, потому что и тот мир тоже менялся, в том числе и благодаря тому разложению, которое многие осознавали как безысходность, как катастрофу моральную античного мира. А уже почему именно так? Почему именно столько времени вот закон должен был являться пестуном или педагогом, вот греческое слово, детоводителем ко Христу? Закон должен был жестко готовить людей к тому, чтобы они стали способными принять Евангелие. Ну да, многие благодаря этому стали способны, потому что мало-помалу действительно язычество в иудейском племени изживалось. И потом давайте все-таки вспомним законы, по которым жили религиозные евреи в Ветхом Завете, и законы окружающих государств. Я не знаю, чтобы где-то, например, к пришельцу заповедовалось такое милосердное отношение, причем с напоминанием, потому что и вы были пришельцами земли Египта, пришельцы не обижают, к женщинам, к рабам, отношение какое. Вот это обязательное освобождение всех рабов спустя какое-то время. И только если он не захочет выходить на свободу, вот тогда ему шилом ухо к косяку, и он станет рабом этого человека навеки. Если он пренебрег своей свободой. А так рабство в Древнем Израиле явление само по себе, как временная уступка общему порядку жизни. Господь, давая людям закон, не стремится полностью изменить сразу же, вот немедленно, их образ жизни. Он во многом уступает и многоженству, и рабовладельчеству. Но это не значит, что ему это угодно. И у пророков мы можем найти такие слова, из которых следует, что вовсе Богу само по себе рабство не угодно. А уже у Григория Нисского прямо такое гневное обличение, что как это ты, человек, смеешь владеть образом Божьим, как собственностью? Что это за дерзость такая? А вот он это говорит ведь не в наше время, когда нам как-то более-менее понятно, что рабство фу. Он это говорит тогда, когда рабство само собой разумеющееся явление в общественной жизни. Как же по-другому? Как вообще? Понимаете, это совсем, знаете, такой, ну, не люблю это слово, революционный взгляд. При этом он не призывает к перевороту государственному, к отмене рабства, но он призывает к тому, чтобы пересмотреть уместность, в принципе, этих отношений. И тогда они сами по себе преобразятся. Ну что, собственно, и произошло в христианском мире. Почему вообще стала возможна борьба против рабства вот в той же самой Америке, борьба с работорговлей? Ее же вели, собственно, люди, исходя из христианских позиций, не просто как с явлением, которое, ну, экономически нецелесообразно, а как с явлением безнравственным, как с явлением противным духу христианскому. И они вовсе не утешали себя идеей, что этот человек, может быть, в рабстве лучше спасается. Вспомним хижину дяди Тома. Дядя Том – это же святой человек. А был бы он святым, если бы он был свободным негром? Вряд ли. Поэтому рабство – это благо. Давайте вот так рассуждать. Нет, рабство – зло. А то, что Господь обращает зло во благо, так на то он и Господь, и промыслитель. Но это не значит, что мы должны одобрять зло, поддерживать, соглашаться с ним. Надо называть вещи своими именами. И если церковь это не будет делать, а кто тогда будет? Мы можем терпеть, мы можем соглашаться, что у всего могут быть свои последствия благие по промыслу Божьему, но мы не можем, не имеем права одобрять то, что лишь косвенно, лишь как следствие, лишь вследствие вмешательства Божия может принести какие-то добрые плоды. А само-то по себе это зло. Зло надо называть злом. А то, что у него могут быть добрые последствия, это не нашего ума дело.
А еще один важный вопрос. Зачем вообще Христу нужно было родиться? Зачем вот этот беспомощный младенец в колыбели? Почему не явиться в качестве человека в 30 лет откуда-нибудь из пустыни и сразу на проповедь? Почему это важно? Что...
Вы знаете, во-первых, обратите внимание, что в канонических Евангелиях не уделяется особого внимания детству Христа. Ну, вот один только эпизодик, когда вот он 12 лет остался в Иерусалимском храме и удивлял тамошних мудрецов. А вот апокрифы, кстати, они вот уделяют внимание вот детству, всяким там басням, потом, как он садировал всяких птичек несчастных. Вот. Но почему церковь-то это не приняла? Потому что это бред. И в канонических Евангелиях, в богодухновенных Евангелиях, этого всего нет. Почему? Да потому что как раз вот его детство, вот этот период до его выхода на проповедь, не принципиален. Он жил, как все люди. Нормальный мальчик, нормальный. Понимаете, вот во всех отношениях нормальный. Ну, может быть, проказ был у него поменьше, не знаю. Но он был просто нормальным ребенком. Но почему для нас важно, что он родился, что он был маленький? Мы знаем, что он был. Он писал в пеленке, он все делал как положено маленькому ребенку. Он приучался там и газы пускать, потом приучался их не пускать. Как нормальный ребенок. Его воспитывали как нормального ребенка. Понимаете, он был нормальный, потому что он должен был быть, он должен явиться нормальным человеком. Говорить о том, что Христос мог бы явиться вот уже готовым, взрослым, сформированным, да, это значит не понимать, что такое его, слова «стать человеком». Невозможно стать человеком, не зачавшись и не родившись естественным путем. Единственное отличие в том, и существенное отличие, что он рождается путем бессеменного зачатия. Но человеческое естество он воспринимает от Девы Марии. То есть человеком является тот, кто родился от человека. А в противном случае это не человек, а гуманоид. То есть человекоподобное существо. А Бог становится именно человеком. Он становится не похожим на нас. Вот в этом опасность возможных ересей, которые с самого начала появились. Он становится не просто образом человека, видом человека. Он становится человеком, реально человеком. Почему? Потому что вот очень хорошо об этом говорит святитель Григорий Палама, надлежало сначала принципом правды победить дьявола, а потом уже употребить силу. Вот он принципом правды побеждает, когда он становится человеком, становится одним из нас, подлежащих вот власти, вроде бы, смерти и пути в преисподнюю. Он становится одним из нас. И как один из нас он побеждает дьявола, потому что в нем Бог. Как вот в богослужебных текстах говорится, что дьявол ведь ожидал встретить человека и подавился Богом. Мы, кажется, с вами уже вот эту тему обсуждали когда-то, что он принимает его как человека, но он ведь Бога-человек. И вот это единство двух природ создает возможность нашего спасения. Потому что тот, кто хочет, он с этим человеком, сыном человеческим соединяется, и через это он становится сыном Божьим, как и он, но он сын Божий по природе, а тот, кто с ним соединяется, принимает его в себя. Почему важно вот принимать в себя тело и кровь Христовы, быть единым с ним? Он становится сыном Божьим по дару, по благодати. Знаете, каждый из нас в нем. Но для этого он должен стать сыном человеческим в полном смысле этого слова, реально, а не по какому-то подобию. Вот поэтому он и рождается, поэтому он воплощается, поэтому он становится человеком, оставаясь Богом при этом. Но человечество и божество в нем не раздельны, неразлучные, но и не слиянные, не растворяются одно в другом, не переходят одно в другое. Это тайна, опять же, вот, догматического сознания, когда мы можем это исповедовать, но вот как это? Вопрос бессмысленный. Мы можем просто принять это откровение как дар и благодарить Бога за это откровение, за это доверие нам. Но не надо пытаться вот своим ограниченным разумом, не надо пытаться вместить то, что он вместить не может. Очень, очень многое мы можем принимать просто благодаря тому дару доверия, который Господь нам дает, и который мы часто пренебрегаем, все желая вот докопаться до чего-то. А сам по себе вот дар доверия, это ведь дар бесценный. И мы не скептиками себя проявляем, когда пытаемся до чего-то докопаться и пренебрегаем даром доверия. Наоборот, скепсис как раз проявляется в том случае, здоровый скепсис, когда мы отдаем себе отчет своей неспособности познавать до конца и осознаем необходимость в каких-то вопросах просто доверять ему. И тем людям, о которых он засвидетельствовал как о достойных доверия, засвидетельствовал их жизни.
Вот есть такое расхожее выражение, мы все мы родом из детства, да? То есть детство очень важно для любого человека. Там источник каких-то и детских травм каких-то, которые потом сказываются на нашей жизни, и источник, наоборот, самого доброго, хорошего, что в нас заложено родителями, там, окружением и так далее. А вот это объяснение о том, что о детстве Христа мы ничего не знаем, потому что литература того времени, античная литература, вообще никогда не интересовалась детством любых героев, вне зависимости от того, там, были ли это боги, были ли это люди, это было неинтересно. Вот это достаточное объяснение или есть еще какое-то?
Если бы промыслом Божьим он себя должен был проявить уже в детстве, как Бога-человек, то это было бы отражено в Евангелии. И оно, кстати, вот и говорю, вот единственный этот эпизод с его отставанием от каравана и нахождением в Иерусалиме среди мудрецов, это как бы такое указание на то, что он в детстве, ну, нет-нет, да и проявлял свою особенность. Но, опять же, ровно настолько, чтобы для родителей это все равно оставалось чем-то таким исключительным. Потому что иначе они бы сказали: о, да нет, с ним ничего не случится. О, ну да, нашли его среди мудрецов, ну конечно, где же ему еще быть? Нет, они удивлены, они обеспокоены, они огорчены, но он их вразумляет, что разве вы не знаете, что мне надлежит быть, ну и так далее. То есть не было угодно промыслу Божьему, чтобы он себя как-то вот раньше времени проявлял. Он даже и на свадьбе в Кане Галилейской, как бы вот, ну, неохотно, но по послушанию матери совершает чудо, потому что, ну, еще не время. Понимаете? Вот еще вот не пришло время, но тем не менее, это первое чудо, совершенное им, оно не во время проповеди, а, ну, в обычных таких бытовых условиях. Причем, заметьте, архитриклин, можно сказать, проговорился. Вино было подано когда? Когда все уже упились. Ну, не то, что там все под столами валяются, но которые, когда уже, в общем-то, ну, в принципе, люди насытились. То есть, это время, когда можно подавать любую бурду, все выпьют и не заметят. Да? То есть, уже такая стадия, такая нормальная, когда все хорошие. И тем не менее, Господь не отказывает. И перетворяет воду в вино, и это лучшее по вкусу, по той радости, которую оно может доставить. Но это все-таки вино, не виноградный сок. Но Господь идет навстречу, причем навстречу не порочности человеческой, не пьянству, а, ну, потребности человека, скажем так, в положительных эмоциях, в общении, таком радостном, приятном.
Вот если к детству возвращаться, ведь это могли бы быть не обязательно какие-то истории о том, как Иисус проявлял свою божественную природу в детстве. Это могли бы быть какие-то истории о проявлении его человеческой природы, но их нет у нас.
Да, потому что оно не имеет значения. Видите, вы обратите внимание, Евангелие – это очень, ну, небольшие, это небольшие книжки, очень тоненькие. Там очень мало вообще говорится, даже о важных моментах. Там его проповеди-то всего-то ничего. А ведь, извините, 3,5 года он ходил, проповедовал, чудеса творил, а в Евангелиях там чуть-чуть только об этом сказано, чуточку. Так если о таком важном, о том, что непосредственное значение имеет к его учению, к формированию христианского мировоззрения, если для этого нашлось только чуть-чуть печатной площади, чего удивляться, что о том, что не имеет, в общем-то, существенного значения, практически ничего не сказано. Но подразумевается, что если ничего особенного, то значит, он был обычный мальчик, нормальный. Понимаете, просто нормальный. Обычный, приветливый, там, веселый и ответственный, серьезный, послушный, хороший мальчик, просто хороший мальчик.